Итак, я возвращаюсь к мифу греческому, древнегреческому о Дедале и Икаре. Дедал – потомок царя Эрифея. Начинаю заново. Жил в Афинах, был великим зодчим, художником, скульптором древней Лады. Построил много прекрасных зданий и храмов, создал немало чудесных статуй. Отличались они таким большим мастерством, что о них говорили, будто они движутся и видят. Много изобрел Дедал полезных для людей орудий. Жил у Дедала племянник. Его ученик Талоя отличался еще большим мастерством и талантом. И вот Дедал стал завидовать своему одаренному ученику Талосу, не Талоя, а Талосу, да, и решил его убить. Вот представляете, с одной стороны такой хороший мастер, а с другой стороны он его взял однажды и сбросил с высокого афинского акрополя. Да, его хотели, естественно, наказать. И тогда Дедал бежал из родного города Афины и бежал на остров Крит. Гостолюбимому царю Миносу, который радостно принял искусного мастера. Минос поручил ему построить для страшного быка Минотавра, помните, да? Огромное здание с множеством извилистых запутанных ходов. Значит, Дедал изобрел циркуль, гончарный круг, долото и много других полезных предметов. Ну, в общем, когда Дедал понял, что царь смотрит на него не как на равноправного себе, а как на пленника, то он решил покинуть Крит, вернуться на родину. И еще Дедал умудрился преподнести подарок жене Миноса, Пасифае, не сказав об этом царю. Но Минос очень сильно на него разозлился и решил ему отомстить. И тогда он решил заключить Дедала вместе с его сыном Икаром в страшный лабиринт. Но они оттуда удрали и решили четко, твердо покинуть остров Крит, что осуществить было почти невозможно. Подумал тогда Дедал, если морские пути для меня закрыты, мне остается одно, лишь свободное небо. Всем может завладеть свой жадный Минос, но только не небо. И он стал размышлять о том, как бы подняться ему в воздух и овладеть свободной стихией. Долго раздумывал Дедал и внимательно наблюдал за полетом птиц. Он начал искусно прилаживать птичьи перья одно к другому, начиная от самого небольшого до самого длинного, и связывал их посередине льняными нитками, а снизу скреплял их воском. Так он сделал их похожими на настоящие большие крылья, затем придал им небольшой изгиб, какой бывает при размахе у птиц. Юный сын Дедала Икар внимательно следил за работой отца и стал ему помогать. Когда крылья были готовы, Дедал надел их на себя и, взмахнув ими как птица, поднялся в воздух. Стал Икар просить отца сделать ему такие же крылья и взять вместе с собой в полет. Сделал Дедал крылья Икару и перед отцом стал его наставлять. «Сын мой! Держись, летя середины. Если ты опустишься слишком низко, волны морские могут намочить тебе крылья, и утонешь ты в море. А если поднимешься высоко, жаркое солнце может их опалить, и растает воск, скрепляющий крылья. Держи путь свой между морем и солнцем, лети вслед за мной». Сделав крылья Икару, он вскоре научил его подниматься над землей. В день, когда было решено вылететь с острова Крит, Дедал рано-рано на заре прикрепил крылья Икару, обнял его, поцеловал и взлетел в воздух. Следом за ним полетел Икар, как птица, вылетевшая впереди, впервые со своим птенцом из гнезда, оглядывался назад, ободрял его, указывал, как лечь и лететь. Вот Дедал так и поступал. Ну, в общем, короче, пока они летели, Икар стал очень смелым, осмелел и забыл про совет отца. Поднялся высоко к небу, чтобы освежить свою грудь в холодном эфире. Но горячее солнце растопило воск, скреплявший перья на крыльях, они распались и повисли на плечах у Икара. Напрасно несчастный юноша протягивал руки к отцу, воздух уже его не держал. И вот Икар стремительно падает в море. В испуге он только успел крикнуть имя отца и утонул в бушующих волнах. Оглянулся Дедал, услышав крик сына, но напрасно искал он его. «Икар, где ты?» – долго кричал Дедал. Но плавали только перья на волнах морских. Опустился Дедал на ближайший остров, и долго бродил он, печальный, по берегу моря. И вскоре прибило волнами к берегу тело Икара. Похоронил Дедал любимого сына и стал с той поры называться остров тот Икарий. А море, в котором уканул Икар, названо было в память о нем Икарийским. Направил свой путь Дедал из Икарии в Сицилию и был там радушно принят царем Кокалом. Ну, и там у него, в общем, как он уже там неплохо жил. Ну, на этом я остановлюсь, потому что у нас речь была об Икарии. мостов, когда бы его отсоединяли. Вот такая мифология.
Итак, от мифов переходим к планетарной работе. Да, да. Я надеюсь, что все прочитали теорию, потому что теория достаточно непростая. Да? Мы с вами начинаем новый этап нашего рамочного строительства по переходу всей планеты Земля в более высокие обертона, по вознесению планеты Земля всеми царствами. Мы с вами, если помните, выстраивали свод голубя, трехполярный магнетизм. Мы работали с кристаллом Майтрея. Теперь пришла, мы работали с единым, с коллективным существом света планеты Земля, людей планеты Земля. Теперь рамочные условия перешли в формирование рамочных условий гравитации. Гравитация. Это одно вот задается вопрос, что такое гравитация? В рамках классической науки гравитационное притяжение характеризуется с помощью закона всемирного тяготения. Это самое слабое из четырех типов фундаментальных взаимодействий в рамках существующих научных определений. Но поскольку взаимодействие осуществляется на любых расстояниях, гравитация очень важная сила во Вселенной. Наши ученые признают, что гравитация действует на всю материю и энергию. И нет таких воздействий, нет таких объектов на Земле и вообще объектов, где вообще бы отсутствовало гравитационное взаимодействие. Мы различаем магнитное поле и поле гравитационное, но, как говорят учителя, эти поля очень тесно связаны, имеют между собой единый исток, вселенский магнетизм. И оба поля, поле гравитационное и магнитное, они основаны на жизнедеятельности глубинного магнетизма, который в частности проявляется для нас через силу тяжести и магнитное притяжение. И гравитация различных объектов четырехмерного космоса, звезд, планет, астероидов отличаются друг от друга. Это зависит не только от массы объекта, зависит от того, как организовано на глубинном уровне сам космический объект. Вот. И поскольку объект, как правило, является многомерным, то в каждом измерении гравитация, как проявление всемирного магнетизма, может проявляться по-разному. И очень интересно, как древние лемурийцы, они определяли гравитацию. Они считали ее живой силой и говорили так: жизнь Солнца, существующая на внутренней спирали и дающая жизнь внешнему миру. И уже наши предки лемурийцы знали о связи гравитации с внутренним центральным Солнцем Земли. И понимали, что она не только сила тяжести, но и жизненная сила, которая обеспечивает существование и развитие всего мира. Что еще надо знать про гравитацию? Что это не только сила тяжести, она влияет не только на вибрации и плотность материи, что она есть жизненная сила, несущая особую энергоинформацию. Итак, гравитацию нашего мира, заключение по поводу, что такое гравитация, можно определить как связанную с другими космическими объектами энергоинформацию внутреннего центрального Солнца Земли, которая обеспечивает особое взаимодействие материи, определяет силу тяжести планеты и влияет на генетическое развитие человека в качестве космического существа. Также мы уже узнали из подготовительных материалов, что во внутреннем центральном Солнце Земли существуют особые структуры, которые отвечают за гравитацию. И в этих структурах функционируют гравитационные ядра планеты. Это специальные центры гравитации, которые имеют свои уникальные программы. В различные эпохи некоторые гравитационные ядра активируют свою работу, другие, наоборот, деактивируют. Поэтому в разное время гравитацию нашего мира может определять различное количество гравитационных ядер планеты. Вот. И
Надо сказать, что в прошлом сила тяжести на планете не была однородной, одинаковой. А на различных территориях сила тяжести отличалась. Это тогда было необходимо для эволюции человечества. А вот на протяжении последних 100 тысяч лет сила тяжести на территории всей планеты примерно одинакова. А да, она менялась, но изменения касались одинаково всей территории. То есть она была практически вот последние 100 тысяч лет однородной. Но надо сказать, что однородность гравитации, одинаковая сила тяжести не является обязательным ни для нашего прошлого, ни для космических объектов нашей физической Вселенной в настоящем. Однородность и неоднородность гравитации на Земле связаны прежде всего с количеством действующих гравитационных ядер. Однородность гравитации, силы тяжести в нашем мире определяют два гравитационных ядра. Одно действующее, а другое потенциальное. Ядро потенциальной гравитации, в которое собирается гравитация для будущей эволюции мира. А если, например, к подобной модели гравитации одно активное ядро плюс одно ядро потенциальное добавить еще одно ядро гравитации с иными параметрами, то на планете можно создать территории, где сила тяжести станет иной, меньше или больше, то есть уже будет неоднородная гравитация. Значит, смотрим, что у нас происходило в последние 100 тысяч лет. Как определялась структура... какая была гравитация планеты? Ее определяла структура великого центрального Солнца Земли с 12 гравитационными ядрами. Да? Одно из них особое ядро потенциальной гравитации. То есть это была структура 11 плюс 1. Да. То есть вот 11 плюс 1. Это у нас первый получается рисунок, да?
Да.
11 плюс 1. Будет 12. Да, это будет 12. Если посчитать, то будет всего 12.
11 плюс 1.
Да. Ну, скажем так, гравитационная структура в великом центральном Солнце Земли была выстроена по принципу 11 плюс 1. 11 активных ядер и одно ядро потенциальной гравитации. Создадим схему, поместив гравитационные ядра в эллипсоидный золотой тор, расположенный горизонтально. Значит, 5 ядер располагаются сверху, 5 снизу. Обозначим их голубыми кругами. В центре тора рабочее пространство, которое с ним неразрывно связано. Два ядра в этом центре обозначены фиолетовым кругом и зеленым. Зеленое – это активно работающее гравитационное ядро, фиолетовое – это ядро потенциальной гравитации. Ядра, обозначенные голубыми кругами, являются деактивированными. То есть вот это деактивированные ядра. Они в настоящее время не принимают непосредственное участие в создании гравитации Земли. Именно эта схема отражает ту структуру, которая очень долго создавала для нас гравитацию. То есть 10 деактивированных, одно активно действующее и одно потенциальное. Вот. То есть схема, которая представлена на этом рисунке, она передает суть творения, основывающейся на принципе особой гранулярности. Вот сейчас вам уже попадает слово, которое вы сегодня встречали. Помните? Гранула-гранулярность, когда мы образовывали три реальности. Это была база, это были гранулы для рождения материи, ее превращения. Этот принцип весьма существенен в эпоху трансформации, переходов от высшего к низшему, от плотного к менее плотному, от разреженного к сжатому. Гранулярность предполагает качественную возможность перехода в иное состояние, в иное бытие. Материя, организованная на принципах гранулярности, содержит потенциалы. В случае нерегулярного строения материи, отсутствие базовых центров гранул, в нашем случае вот триальности, да, материя не способна к рождению и зарождению иных качественных характеристик. Такая материя способна лишь к поддержанию имеющегося уровня творения. Таким образом, принцип гранулярности дает широкий простор для дальнейшего творения на новом витке эволюционной спирали. Итак, вот эту схему, которую показала Анжела, можно изобразить как 10-11. И после первой планетарной гармонической конвергенции 87 года семья света принесла в гравитационную структуру великого центра
центрального Солнца Земли еще одно гравитационное ядро, которое на схеме обозначим оранжевым кругом. Это уже следующая, да, схема. Присоединим его к 10 ядрам в Торе, расположив слева. Это мы видим на рисунке. Таким образом мы уже получаем, это тоже пока еще не действующее ядро. В итоге нашу схему можно теперь выразить числами иначе. 11, 11. Ну, для нас весьма сокровенные, сакральные числа, когда мы смотрим на часы и говорим о 11, 11, или наши ангелы, архангел обращает наше внимание на это число с глубинным уровнем. 11, 11.
А почему? Как? 12 посадить.
Если приведенную выше схему можно отобразить числами 10, двоеточие 1-1 или 10-11, да? Вот. Значит, это ядро мы обозначили числом 11 и, присоединив его к 10 ядрам в Торе, расположили слева. В итоге нашу схему можно теперь выразить числами 11-11.
То есть, да. Вот эта сфера оранжевая, она уже 11?
11-11. Идем дальше. Так, значит, вторая планетарная гармоническая конвергенция, осуществленная в период с декабря 2012 года по март 2013 года, заложила основы для развития новой жизни в новой эпохе. В том числе созданы предпосылки для начала преобразования наших гравитационных структур. Сотворению новой гравитации активно способствуют новые космические огни, пришедшие на Землю. Сила тяжести на планете начнет постепенно уменьшаться, повысится вибрация материи, уменьшится ее плотность. Все эти явления связаны с процессом эволюционного вознесения вашего мира, человечества и всех планетарных форм жизни. И сейчас сложились условия для того, чтобы привнести в гравитационную структуру великого центрального Солнца Земли еще два гравитационных ядра и создать условия для их взаимодействия с другими гравитационными ядрами. И вы можете не только узнать об этом, но и принять активное участие в сотворении новой планетарной гравитации, необходимой для активации процессов мирового вознесения. Итак, сейчас в второй гравитационной структуре 11 гравитационных ядер и 2 ядра в центре внутреннего пространства Тора, да? Вот это вот. Так. Теперь что мы делаем? Наша задача привнести в гравитационную структуру еще одно гравитационное ядро. Это особое ядро, которое в будущем займет место нынешнего активно действующего ядра. На схеме активно действующее ядро обозначено зеленым кругом. А пока будет существовать и действовать с ним в едином сакральном пространстве великого центрального Солнца Земли, это на схеме в центре Тора. Особенность нового гравитационного ядра в том, что оно ядро из гравитационной структуры нового цикла. Можно даже сказать, что новое ядро приходит к вам из будущего. Содержит абсолютно новые эволюционные программы для развития гравитации вашего мира. Несет также новые тонкоматериальные генетические программы для эволюционного развития человечества и других форм планетарной жизни. И еще одна особенность этого ядра. Его триединство. Третье же. Новое гравитационное ядро состоит из трех внутренних ядер. Напоминает нам что-то, что мы сегодня выстраивали. Образующих качественное единство более высокого порядка. Числами новое ядро можно обозначить как 1, 3 или 13. И этот новый тип гравитации, возникающий при активизации трех внутренних ядер, мы назовем триальным, аналогично триальному магнетизму, который мы выстраивали ранее, работая по разным направлениям светового творчества. Итак, значит, новое гравитационное ядро 13 в будущем займет место нынешнего активно действующего ядра, но произойдет это не сразу, а примерно через 500 лет, когда ваш мир начнет полностью жить по законам нового пространственно-временного континуума. Пока осуществляется переходный период, и на нас лежит очень важная задача в заложении основ этого переходного периода, когда мы переходим от одного эволюционного цикла к другому, от нынешнего пространственно-временного континуума к новому. За 500 лет материя вашего мира претерпит весьма существенные перемены, станет совсем иным временем, изменятся люди и окружающий мир. Повышение вибрации материи сопроводится ростом ее духовности. А это значит, духовность будет активно развиваться и в человеческом обществе. Этот процесс неизбежен, поскольку является отражением закона божественной эволюции нового цикла, в который сейчас вступает наш мир. Его можно назвать эпохой восхождения или эрой вознесения. Но, несмотря на то, что переходный период в новой ПВК продлится чуть более 500 лет, это не значит, что истинная духовность придет в наш мир через полтысячи лет. Этот процесс начался уже сейчас, активно развивается. И именно это закладывает в том числе основы для нового пространственно-временного континуума. И формирование нового пространства-времени уже началось. И одной из основ этого пространства-времени является вновь создаваемая гравитация. Итак, почему новое гравитационное ядро состоит из трех внутренних ядер? Какие программы несет каждая из них? Первое внутреннее ядро обеспечивает особенности планетарного гравитационного поля в переходный период от одного ПВК к другому. Прежде всего, оно начнет осуществлять постепенное уменьшение силы тяжести. Важно отметить, что сила тяжести изменится не только количественно уменьшится, но и качественно. А качество нынешней силы тяжести определяется прежде всего тем, что на глубинном уровне она формируется только Землей. Получается, что гравитация связывает на внутреннем плане все космические объекты. Но наша глубинная земная гравитация определяется только Землей, которая в конечном итоге не только регулирует силу тяжести, но и определяет качественные особенности гравитационного поля. Ну, надо сказать, что такое состояние дел обстоит далеко не на всех планетах Солнечной системы и в других звездных системах нашего физического космоса. Когда наступил эксперимент дуальности, были созданы особые условия для его наступления. Было искусственное понижение вибраций, уход в плотной материи, ограничены возможности общения со своими многопространственными многомерными частями, переход на внутренние источники или внешние источники питания. То есть речь шла об эксперименте в четко заданных рамках, когда планета Земля выделялась в особый участок пространства-времени. И все параметры, которые формировали, были внешними, формировали жизнь на этой планете, они были по-особому ограничены. Точно так же люди, приходящие в это пространство и время, были с ДНК, ограниченные по возможности. Был полностью перекрыт божественный слой, связь с божественным слоем, 12-м слоем ДНК. И получалось, что гравитация Земли за время, аналогичная гравитация Земли за время Великого эксперимента была по-особому изолирована от некоторых других космических объектов, которые ранее во многом определяли гравитационные параметры нашей планеты. А речь идет о взаимосвязи Земли с планетами, которые являются друг другу родственными. Это планета-мама Майтрея, созвездие Кита. Это планета-бабушка Диадема, созвездие Гончих Псов. И планета-дочка Андромеда, система Сириуса Б. Да, получилось, что вот взаимодействие с этими планетами, оно было ослаблено, и практически оно было прекращено. И сейчас вот на глубинном уровне нам пора вновь воссоединить гравитацию Земли и этих трех родственных планет. И восстановленные гравитационные связи определяют новое качество гравитационного поля нашей планеты. И сила тяжести в будущем станет обладать свойствами трехполярности. Что это означает для нашего мира, когда сформируется новое гравитационное поле? Тогда Земля, как гравитационный космический объект, сможет не только притягивать гравитационную энергоинформацию, но и передавать ее. В настоящее время возможности передачи гравитационной энергоинформации от Земли очень ограничены. И новое гравитационное поле нашего мира через некоторое время сможет порождать то явление, которое мы называем антигравитацией. Сначала антигравитация появится в нашем гравитационном поле как потенциал, как потенциальное явление, а потом станет уже реальностью. Надо понимать, что гравитация и антигравитация – два полюса гравитационного поля. А какую роль будет выполнять третий? этот полюс особенный. Он будет, как и антигравитация, сначала потенциальным, где зарождается и развивается полимерная гравитация. И данный вид гравитации поможет зарождению существования полимерной материи нашего мира, материи совмещенных миров четвертого и пятого измерений. Иначе говоря, полимерная гравитация будет способствовать сращиванию миров и измерений. Это мы поговорили с вами про первое внутреннее ядро. Переходим ко второму внутреннему ядру. Оно начнет действовать тогда, когда Земля восстановит связи со своими родственными планетами. Про взаимодействие я уже сказала, кто является мамой, дочкой, а кто бабушкой. И тогда, в моменте зарождения гравитации в новом цикле, эти родственные планеты начнут передавать через внутренние гравитационные каналы новую генетическую энергоинформацию, и что обеспечит активацию в генетике человека тех структур, которые отвечают за пробуждение космических духа и сознания. Людям начнут возвращаться божественные способности. Способность астрально-ментальных путешествий в пределах физической и нефизической вселенной. Таким образом, вот второе внутреннее ядро мы можем назвать каналом для передачи новой генетической энергоинформации. Идем к третьему ядру. Там содержатся современные программы, которые обеспечат плавное изменение угла наклона земной оси к плоскости орбиты. Сейчас угол наклона земной оси составляет примерно 23,5 градуса, а уменьшение силы тяжести связано с увеличением этого угла. Чем больше данный угол, тем меньше силы тяжести. И, соответственно, через 500 лет, к моменту смены ПВК, угол наклона увеличится на 0,9 градуса и составит 24,4. В прошлом, когда на планете изменялся угол оси, угол наклона земной оси, и это происходило быстро, то тогда цивилизации просто сметались с лица планеты Земли. И это часто было связано с падением на Землю космических объектов, например, больших астероидов. Это приводило к глобальным природным катастрофам. Ну а на данном этапе эволюции такие катастрофы совершенно нецелесообразны. У нас идет преемственность, постепенность, непрерывность. То есть развитие человечества должно осуществляться, проходить непрерывно. Вот. А когда в прошлом были такие перерывы развития, то это происходило через мировые самадхи-пралаи. Вот. О чем, в принципе, Эль-Мория уже сообщал нам в статье «Возвращение к тайной доктрине» в номер первом журнала за этот год, когда на таких этапах мир замирал, словно во сне, а люди и другие планетарные формы жизни приостанавливали свое развитие, входя в особое состояние и переходя в специальные области пространства времени. Теперь пришло время определить место новому гравитационному триединому ядру на создаваемой схеме. Наша задача — направить его в центр Тора, разместив слева от двух ядер. И мы это видим уже на следующей картине. Да, мы уже разместили. Вот. И таким в центре Тора мы создаем структуру, которую можно отразить числами 13, триединое ядро, и 2. Два уже существующих в центре Тора ядра. Два существующих гравитационных ядра объединены нулевой точкой, поэтому их можно обозначить числом 20. Таким образом создается гравитационная структура, которую можно обозначить числами 13, 20. Ну, это уже мы знаем, что это время, да, частота нового времени. И это характеризует, как вы видите, и другие основные параметры, определяющие особенности нового пространственно-временного континуума. Значит, мы что мы делаем? Мы смотрим на рисунок 4. Вот это гравитационное ядро располагаем в Торе справа, обозначаем синим цветом. Оно станет 12-м ядром, расположенным во внешней оболочке Тора, и 19-м ядром всей гравитационной структуры. То есть нам еще нужно одно гравитационное ядро, что называется, определить его и поместить в гравитационную структуру Великого Центрального Солнца Земли. И это обозначаем мы это ядро числом 15. Ядро 15 нашей гравитационной структуры уникально начнет формировать и развивать гравитационные связи и с планеты Земля и сотворяемой 16-мерной Вселенной. Это гравитационный центр, для развития программы именно 16 нервных вселенных. Итак, мы переходим к световому творчеству. Дети мои, мастера света, души, пробудившиеся к планетарному творчеству, призываю вас к сотворению новой гравитации вашего будущего. Начиная медитацию, которую предлагаю назвать «Хикары будущего». Медитация. Архангел Михаил. Хикары будущего. Сотворяем новую гравитацию для планеты. Дети мои, всех, кто хочет творить, призываю в мое сакральное сердце. Выражайте чистое намерение на сотворение новой гравитации для вашего мира. Призывайте к сотворчеству свои высшие и тонкоматериальные группы поддержки. А теперь отправляемся вместе со мной в путешествие. Архангел Михаил доставит вас в прекрасный город света, который живет в вашем будущем. Сей град будет славен многим, в том числе и тем, что здесь сотворится центр планетарной гравитации. Название города Эллояр. Расположен он в будущем на благословенной земле Индии. И это будущее время Полимира, когда священные небеса уже поднимут ваших потомков над бременем четвертого измерения, но еще не приведут благословенную обитель измерения пятого. Прежде чем мы пройдем с вами через специальный солнечный портал, который объединит нас с сакральным пространством внутреннего центрального Солнца Земли. Здесь мы напитаемся особой энергоинформацией, необходимой для предстоящего творчества. Внимание! Мы уже в пути. Приятные энергии родного Солнца уже коснулись вас. Сейчас они проникают внутрь вас, преображая вашу внутреннюю структуру в структуру солнечную. Вы – это солнце. Каждый из вас – солнце, средоточие божественной жизни. Вы думали об этом раньше? Вы знаете об этом? Отныне всегда помните, что каждый из вас – солнце. Вы есть солнечная жизнь. И это воистину так, дети мои. Чем больше вас в любви, чем больше вас космического огня, чем больше у вас желания творить новую жизнь и дарить ее другим, тем больше вы становитесь солнцем. Возвращаете свое солнечное величие и солнечную божественность. Мы приближаемся к внутреннему центральному солнцу. Дети мои, не воспринимайте его как некий сакральный объект, который далек от вас. В каждом из вас живет фрактал,
полноценная копия внутреннего центрального Солнца Земли. И поэтому вы действительно Солнце, которое растет, проявляется, разгорается, оживает для новой жизни и нового мира. И потому путешествие к внутреннему центральному Солнцу Земли – это не путешествие к центру планеты. Это дорога к своей глубинной, божественной сущности. И эта дорога станет значительно короче, как только вы почувствуете в своих сердцах истинную любовь. Любовь божественную, вселенскую, космическую любовь, безусловную любовь. Любовь рождает свет и возможность рождать свет. Если вы почувствовали, что способны светить, излучать энергию Солнца, значит, мы уже достигли цели нашего путешествия – великого центрального Солнца Земли. Оно активировано в сердце каждого из тех, кто сейчас идет вместе с Семьей Света, сотворяя новую жизнь. А теперь представьте, что вы стоите перед большим коридором, который сотворен из многочисленных форм в виде лент Мёбиуса. Этот коридор наполнен нежно-голубым светом. Свет живой. Коридор словно дышит. Искрится нежно-голубыми кристаллами. И приглашает вас войти в него. Вы плавно влетаете в волшебный портал, чувствуя, что здесь совсем не одни. Ну, конечно, множество существ света рядом с вами и вместе с вами. Мы направляемся туда, куда сейчас устремляются многие. В тот самый город света Элая. Элояр. Вы произносите это название нараспев и делаете глубокий вдох. Элояр. И вдох. И весь коридор, сотканный из голубых лент Мёбиуса, устремляется прямо в ваше сердце. Портал скручивается в единую точку, сворачивается, архивируется в вашем сердце. И тут же, перед вашим взором, открывается панорама города света. Вы сразу понимаете, он живет и на Земле, и на небе. Часть прекрасных сооружений покоится на земной поверхности. Другая часть парит в воздухе. То же самое можно сказать о людях. Некоторые из них идут ногами по улицам города, другие перемещаются по воздуху. У вас буквально захватывает дух от величия и красоты города. Удивительные формы. Чудесное великолепие красок и звуков. Вы видите лица идущих и летящих людей. Они улыбаются вам и приветствуют вас, прикладывая руки к сердцу. Вы улыбаетесь и приветствуете их в ответ. И вместе с тем продолжаете путешествие, приближаясь к назначенной цели. Вот она, цель перед вами. вы видите перед собой прекрасное сооружение, поверхность которого излучает сказочный изумрудный свет и тончайший звук хрустальных колокольчиков. По форме это конус, расширяющийся снизу вверх. Вокруг конуса гармонично расположены различные геометрические формы. Вы взлетаете и наблюдаете сооружение сверху. Такое ощущение, что у него совсем нет крыши, хотя при этом прозрачный материал покрывает его, пропуская свет. Это радиарий. Понимаете вы? Слово радиарий всплывает откуда-то из глубин памяти, из прошлых воплощений. Вы вспоминаете, что уже посещали ранее здания радиарии различного назначения. Этот радиарий, к которому мы прибыли вместе с вами, является центром по управлению планетарной гравитацией. И люди будущего называют этот радиарий гравитационный центр Икар. Материал, покрывающий радиарий сверху, раздвигается, и мы влетаем внутрь гравитационного центра. Перед нами открывается величественное зрелище. Огромное количество существ света, и именно существ света, а не только людей, находится здесь. Они расположились кругами на разных ярусах. Одни выше, другие ниже. Стульев и кресел здесь нет. Для каждого особая сфера. Сферы разных цветов. Цвета гармонично распределены по всему конусообразному залу центра. Основные цвета радуги плавно сочетаются между собой с помощью многочисленных цветовых оттенков. Звучит тихая, прекрасная музыка. Воистину прекрасное зрелище, феерия красок и звуков. Вы занимаете место в одной из сфер. И сразу ощущаете единство, которое может испытывать только божественное единое коллективное существо света. Да, вы здесь не просто как человек, а как коллективное существо света, способное творить на высоком уровне божественного могущества. Между тем, существа света продолжают прибывать, и вам сообщают, что прибыли делегации планет Майтрея, Андромеда, Диадема. Вы улавливаете энергию радости, какой все приветствуют прибывших. Чувствуете появление паската, дельфина и других замечательных обитателей трех родственных планет. Кто-то объявляет о начале священной церемонии, посвященной сотворению новой гравитации для планеты Земля. Энергия существа света, объявившего о начале церемонии, вам знакома. Вы понимаете, что это владыка Майтрея, планетарный Христос Мелхиседек. Церемония совершается с его благословением и под его руководством. А далее вы чувствуете нечто необычное. Вы ощущаете свое «я» как коллективное существо света людей Земли. И в то же время понимаете, что стали какой-то его частью группы. Это можно уподобить тому, как участники общей конференции начинают работать в своих отдельных коллективах, секциях. Каждый коллектив выполняет свою специфическую задачу. Ваша задача – привнести новые гравитационные ядра в гравитационную структуру внутреннего центрального Солнца Земли и обеспечить их взаимодействие с уже действующими ядрами и ядром потенциальной гравитации. Перед вашим внутренним взором появляется уже известная схема. Золотой тор и гравитационные ядра. Прежде всего предстоит активировать гравитационное ядро 13. Триединое ядро, состоящее из трех внутренних ядер. В этот момент вы получаете предложение от представителей делегации планет Майтреи, Андромеды и Диадемы объединиться с ними в единое сакральное сердце для совместного творчества. От них исходят великие энергии любви и радости. Звездные гости очень радуются предстоящей церемонии, возможности творить вместе с землянами, их возлюбленными родственниками. Они долго ждали этого момента. Ваше сердце также с радостью откликается на предложение ваших звездных родственников. Конечно, творим вместе, творим. Вы отправляете энергии любви сначала в первое внутреннее гравитационное ядро. Потом во второе. Затем в третье. И с удивлением наблюдайте, как вместе с энергией любви из вашего сакрального сердца начинает поступать энергоинформация в виде геометрических фигур, спирали, символов. Передается свет разных цветов и оттенков. Звучат тончайшие божественные ноты. Дети мои, передавайте с любовью, с достоинством энергоинформацию. Вы сейчас полноправные представители, делегаты своего мира, которые принесли необходимую энергоинформацию для сотворения новой гравитации. И вот триединое гравитационное ядро активировано. Помещаем его в центр тора, рядом с зеленым активно действующим ядром. Все. Триединое гравитационное ядро на своем месте. Теперь наша задача активировать гравитационное ядро 15, то, которое несет программы, сотворяемые нами 16-мерной Вселенной. Выражаем чистое намерение на сотворчество 16-мерной Вселенной, которая уже существует в режиме здесь и сейчас. Принимаем гравитационные программы 16-мерной Вселенной и передаем их в новое гравитационное ядро. Оно изображено у нас синим цветом. Наполняем его энергией любви. Наблюдаем, как внутрь него поступают энергоинформационные программы, фигуры, спирали, символы, свет, звуки. И вот ядро оживает, оно активировано. Помещаем его внутрь тора слева, так как это указано на схеме на рисунке 4. Теперь оба гравитационных ядра заняли свои места. В чем сейчас наша задача? Объединяем их все особой энергоинформационной радужной волной в виде повторяющейся ленты Мёбиуса. Так мы образуем особую гравитационную нулевую точку, которая объединяет гравитационные ядра 11, 13, активно действующее ядро, ядро потенциальной гравитации, ядро 15. Такая нулевая точка обеспечивает сотворчество гравитационных ядер, способствует сотворению новой планетарной гравитации. И перед вами теперь активно действующая модель новой гравитационной структуры внутреннего центрального Солнца Земли, что мы изобразили на рисунке 5. Помещайте ее в свое сакральное сердце. А что там живет, дети мои? Там уже живет внутреннее центральное Солнце Земли. Ведь не случайно мы прошли с вами через специальный солнечный портал. А теперь благодарите всех участников священной церемонии за сотворчество. И спокойно поднимайтесь вверх, отправляя энергию любви тем, кто пока остается в центре Икар. Однако не торопитесь возвращаться домой. Полетайте над великолепным городом вашего будущего. Элояр, его жители дарят вам энергии любви и радости. А теперь, когда вы возвращаетесь в сакральном сердце Архангела Михаила домой, сразу, не откладывая на потом, начинайте дарить энергию новой гравитации вашему миру, всему сущему в вашем мире, всей земле, людям, животным, растениям, минералам. Просто отправляйте новую гравитацию вовне. Дарите всему миру легкость и радость новой жизни. Потому что с новой гравитацией действительно жизнь будет легче и радостней. Новая гравитация приближает нас к духовности и божественности. К божественной легкости и радости, к которой стремимся все мы, все существа света этой чудесной вселенной. Люди Земли полетят к Солнцу, подобно Икару, но их крылья уже никто и никогда не сожжет, потому что Солнце живет внутри Солнца. Солнце внутри вас. Солнце
это вы сами. Вы новые икары, которым предназначено найти истинный путь к Солнцу. С радостью и божественной легкостью. Архангел Михаил, сотворяющий вместе с вами. Архангел Михаил предлагает провести планетарную работу по сотворению гравитации 5 апреля 2015 года, начало в 20 часов местного времени. И мы присоединяемся к Вантово с помощью команды галактических лаэртов к 5 апреля 2015 года к 20 часам времени по Москве. Мы благодарим всю команду тонкоматериальной поддержки, которая обеспечивала сотворение этой световой работы. Учителей, наставников, ангелов, архангелов, мастера вселенского магнетизма Крайона, Мать-Землю Марию. Мы дышим, пропускаем золотую прану энергию из космоса через темечко, шишковидную железу, вилочковую железу. Выдыхаем в сердечное пространство. Следующим вдохом мы пропускаем золотую прану энергию из космоса по позвоночнику. Через темечко, дальше по позвоночнику. И проводим через ноги в центр Земли. Из центра Земли вдыхаем золотую прану энергию, обогащенную земными энергиями. И поднимаем вверх по телу. Дышим. Дышим. Космос, Земля. Земля, космос. Гармонизируемся, заземляемся и возвращаемся в эту аудиторию.